Забыть? Это легко, пока светит прожектор воли. Но когда луч его гаснет, и становится слышна возня червей, когда утраченное прошлое, подобно затонувшей Венете, поднимается из волн и оживает вновь, тогда все принимает другой оборот. Тогда остается одно — напиваться до тяжелого свинцового дурмана, оглушать себя, превращать ночи в дни и дни в ночи. Днем снились иные сны. Без этой потерянности и отрешенности от всего, по ночам он старался не спать. Сколько раз он возвращался в отель, когда рассвет уже вползал в город. Или ждал в катакомбе и пил со всяким, кто готов был с ним пить. Потом из Шахерезады приходил Морозов, и они пили вместе под чахлой пальмой в зале без окон, где только по стрелкам часов можно определить, настало ли уже утро. Так пьянствуют в подводной лодке. Конечно, со стороны очень легко укоризненно покачать головой и призывать к благоразумию. Будьте оно трижды проклято, это благоразумие. Все не так просто. Жизнь есть жизнь. Она не стоит ничего и стоит бесконечно много. От нее можно отказаться, это не хитро. Но разве одновременно не отказываешься и от мести? От всего, что ежедневно, ежечасно высмеивается, оплевывается, над чем глумятся, что зовется верой в человечность и в человечество? Эта вера живет вопреки всему. Хоть она и пуста, твоя жизнь, но ее не выбросишь, как стреляную гильзу. Она еще сгодится для борьбы, когда настанет час. Она еще понадобится. Не ради себя самого, и даже не во имя мести, как бы слепо ты ни жаждал ее, не из эгоизма и даже не из альтруизма, так или иначе, но все равно надо вытаскивать этот мир из крови и грязи. И пусть ты вытащишь его хоть на вершок, все равно важно, что ты непрестанно боролся. Просто боролся. И пока ты дышишь, не упускай случая возобновить борьбу. Но ожидание разъедает душу. Быть может, оно вообще безнадежно. К тому же в глубине души живет страх, что когда пробьет час, ты окажешься разбитым, подточенным, истомленным этим нескончаемым ожиданием, слишком выдохшимся, и не сможешь встать в строй и зашагать в одной шеренге с другими. Не потому ли ты пытался вытоптать в своей памяти все, что гложет нервы, безжалостно вытравить все это сарказмом, иронией и даже какой-то особой сентиментальностью? Бежать, укрыться в другом человеке, в чужом «я». И все же снова и снова тобой овладевает бессилие, отдавая тебя на милость сна и призраков прошлого. Луна сползла под крестовину оконной рамы. Она уже не походила на нимб святого. То был жирный, непристойный соглядатый, похотливо заглядывающий в чужие окна и постели. Равик совсем уже проснулся. На этот раз сон был не так страшен, он видел другие пострашней. Но ведь ему давно уже ничего не снилось. Давно? Он попробовал вспомнить. Да, пожалуй, с того времени, как он перестал спать один. Он пошарил рукой около кровати, бутылки не было. С некоторых пор она стояла не у кровати, а на столике в углу комнаты. Равик поколебался с минуту. Можно было не пить, он это знал, но можно было и выпить. Равик встал, босиком подошел к столику, нашел рюмку, откупорил бутылку и выпил. То был остаток старого кальвадоса. Он поднес рюмку к окну. В лунном свете она мерцала, как опал. Водка не должна стоять на свету, — подумал он, — будь то солнце или луна. Раненые солдаты, в полнолуние пролежавшие всю ночь в поле, ослабевали больше, чем в темные ночи. Равик покачал головой, допил рюмку и налил другую. Взглянув на Жуан, он увидел, что она широко открытыми глазами смотрит на него. Равик замер. Видит ли она его? — Равик! — позвала Жуан. — Да. Она вздрогнула, словно только сейчас проснулась. — Равик! — сказала она изменившимся голосом. — Что ты там делаешь? — Захотел немного выпить. — Что с тобой? Жуан приподнялась. — В чем дело? — растерянно спросила она. — Случилось что-нибудь?
— Ничего.
Она откинула волосы со лба. — Господи! Я так испугалась. —
Прости, мне казалось, ты крепко спишь. Я вдруг увидела, что ты стоишь там, в углу, совсем другой. — Извини, Жуан, я не думал, что разбужу тебя.
Я почувствовала, что тебя нет рядом. Стало холодно, словно ветер подул. Я вся похолодела от страха, и вдруг вижу ты в углу. Что-нибудь случилось?
— Нет, ничего. — Ровным счетом ничего, Жуан. Я проснулся, и мне захотелось выпить.
— Дай и мне глоток. Равик наполнил рюмку и подошел к кровати.
— Ты сейчас совсем как ребенок, — сказал он.
Жуан обеими руками взяла рюмку и поднесла к губам. Она пила медленно, глядя на него поверх рюмки. — Отчего ты проснулся?
— Не знаю. Вероятно, свет луны.
— Ненавижу луну.
— В Антибе ты не будешь ее ненавидеть.
Она поставила рюмку на стол. — Мы в самом деле едем?
— Да, едем.
— Подальше от этого тумана и дождя?
— Да, подальше от этого проклятого тумана и дождя.
— Налей мне еще.
— Ты не хочешь спать?
— Нет. — Жалко тратить время на сон. Ведь пока ты спишь, жизнь уходит. Дай мне рюмку. Это тот самый отличный кальвадос? Мы хотели взять его с собой.
— Ничего не надо брать с собой.
Она взглянула на него. — Никогда?
— Никогда.
Равик подошел к окну и задернул портьеры. Они сходились лишь наполовину. Свет луны падал в широкую щель, как в колодец, разделяя комнату на две части, полные смутного мрака. — Почему ты не ложишься? — спросил Жуан. Равик стоял у дивана, отделенный от Жуан стеной лунного света. Он с трудом различал ее. Чуть поблескивающие волосы были откинуты назад. Она сидела в кровати, нагая. Между ним и ею, как между двумя темными берегами, струился, оставаясь неподвижным, и словно переливался в самом себе холодный свет. Он лился в прямоугольник комнаты, полный теплого запаха сна, пройдя бесконечный путь сквозь черный, безвоздушный эфир, преломленный свет солнца, отраженный далекой мертвой планетой, магически превращенный в свинцовый холодный поток. Свет струился и все же стоял на месте и никак не мог заполнить комнату. — Почему ты не идешь ко мне? — спросила Жуан. Равик прошел через комнату. Сквозь мрак, свет и снова мрак. Всего несколько шагов, но ему показалось, что он преодолел огромное расстояние. — Ты взял бутылку?
— Да.
— Хочешь выпить? — Который час? Равик посмотрел на светящийся циферблат часов. — Около пяти.
— Пять.
— А могло быть и три, или семь. Ночью время стоит, идут только часы.
— Да. И, несмотря на это, все происходит ночью. Или именно поэтому.
— Что все?
— Все, что становится видимым днем.
— Не пугай меня. Ты хочешь сказать, все происходит без ведома людей, когда они спят?
— Именно так.
Жуан взяла у него рюмку и выпила. Она была очень хороша, и он знал, что любит ее. Она не была прекрасна, как статуя или картина, она была прекрасна, как луг, овиваемый ветром. В ней билась жизнь. Та самая жизнь, которая, случайно столкнув две клетки в лоне матери,
создала ее именно такой. Все та же непостижимая тайна. В крохотном семени заключено все дерево, еще неподвижное, микроскопическое, но оно есть. Оно заранее предопределено. Здесь и крона, и плоды, и ливень цветов апрельского утра. Из одной ночи любви возникло лицо, плечи, глаза. Именно эти глаза и эти плечи, они уже существовали, затерявшись где-то на земле среди миллионов людей. А потом, в ноябрьскую ночь, в Париже, на мосту Альма, вдруг подошли к тебе.
— Почему ночью? — спросила Жуан.
— Потому что, — сказал Равик, — прижмись ко мне теснее, любимая. Вновь возвращенная из бездны сна, вернувшаяся с лунных лугов. Потому что ночь и сон — предатели.
Помнишь, как мы заснули сегодня ночью друг возле друга? Мы были так близки, как только могут быть близки люди. Мы слились воедино лицом, телом, мыслями, дыханием. И вдруг нас разлучил сон. Он медленно просачивался, серый, бесцветный. Сначала пятно, потом еще, еще. Как проказа он оседал на наших мыслях, проникал в кровь из мрака бессознательного, капля за каплей в нас вливалась слепота. И вдруг каждый остался один. И в полном одиночестве мы поплыли куда-то по темным каналам, отданные во власть неведомых сил и безликой угрозы. Проснувшись, я увидел тебя. Ты спала. Ты все еще была далеко-далеко. Ты совсем ускользнула от меня. Ты ничего больше обо мне не знала. Ты оказалась там, куда я не мог последовать за тобой.
Он поцеловал ее руку. Разве может быть любовь совершенной, если каждую ночь, едва уснув, я теряю тебя? Я лежала, прижавшись к тебе, рядом с тобой, в твоих объятиях. Ты была в какой-то неведомой стране, рядом со мной, но дальше, чем если бы ты очутилась на Сириусе. Когда тебя нет днем, это не страшно. Днем мне все понятно, но кому дано понять ночь? Я была с тобой. Нет, тебя не было со мной. Ты только лежала рядом. Откуда человеку знать, каким он вернется из загадочной страны, где сознание бесконтрольно? Вернется другим и сам того не заметит.
И ты тоже?
Да. — И я тоже, — сказал Равик. — А теперь отдай рюмку, я несу тут всякую чепуху, а ты пьешь.
Она протянула ему рюмку. — Хорошо, что ты проснулся, Равик. Спасибо, Луне. Без нее мы продолжали бы спать и ничего друг о друге не знали. Или в ком-нибудь из нас угнездился бы зародыш разлуки. Ведь мы были совсем беззащитны. Он рос бы и рос. Медленно и незаметно, пока, наконец, не прорвался бы наружу. Она тихо рассмеялась. Равик посмотрел на нее.
— Ты сама не особенно веришь в то, что сказала, не так ли?
— Не особенно.
— А ты?
— И я не верю.
— Но что-то тут есть. Потому мы и не принимаем это всерьез. Вот в чем величие человека.
Она снова рассмеялась. — Что ж тут страшного? Я доверяю телу. Она лучше знает, чего хочет, лучше головы, в которую Бог знает, что взбредет.
Равик допил рюмку. — Согласен, — сказал он. — И это верно.
— А что, если нам сегодня больше не спать?
Равик подержал бутылку в серебряном потоке лунного света. Она была больше, чем наполовину пуста.
— Почти ничего не осталось, — сказал он, — но попробовать можно.
Он поставил бутылку на столик у кровати, потом повернулся и посмотрел на Жуан.
— Ты хороша, как все мечты мужчины, как все его мечты и еще одна, о которой он и не подозревал.
— Ладно, — сказала она, — давай теперь просыпаться каждую ночь, Равик. Ночью ты ты иной, чем днем. Лучше? Иной. Ночью ты неожиданный. Всегда откуда-нибудь приходишь, и неизвестно откуда. А днем? Днем ты не всегда такой, только иногда. Недурное признание. Несколько недель назад ты бы так не сказала. Да, но ведь тогда я совсем не знала тебя. Он взглянул на нее. На ее лице не было и тени неискренности. Жуан сказала то, что думала. Ей это казалось вполне естественным. Она совсем не хотела обидеть его или удивить чем-то необычным. — Тогда плохи наши дела, — проговорил он. — Почему? — Через несколько недель ты узнаешь меня еще лучше, и я стану для тебя еще менее неожиданным. — Так же, как и я для тебя. С тобой совсем другое дело. — Почему? — На твоей стороне 50 тысяч лет биологического развития человека. Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову. — Ты любишь меня? — Да. — Ты слишком редко говоришь об этом. Она потянулась. — Словно сытая кошка, — подумал Райк. — Сытая кошка, уверенная, что жертве не уйти от нее. — Иной раз мне хочется вышвырнуть тебя в окно, — сказал он. — Почему же ты этого не делаешь? Вместо ответа он только взглянул на нее. «А ты смог бы?» — спросила она. Он опять промолчал. Жуан откинулась на подушку. «Уничтожить человека, потому что любишь его? Убить, потому что слишком любишь?» Равик потянулся за бутылкой. «О, Боже!» — сказал он. «Чем это я заслужил? Проснуться ночью и выслушивать такое? Разве это не верно?» «Верно. Для третьесортных поэтов и женщин, которым это не грозит, и для тех, кто убивает. Пожалуй. Так ты смог бы?» «Жуан», — сказал Равик, — «перестань болтать. Эта игра не по мне. Я уже убил слишком много людей. Как любитель и как профессионал. Как солдат и как врач». Это внушает человеку презрение, безразличие и уважение к жизни. Убийствами многого не добьешься. Кто часто убивал, не станет убивать из-за любви. Иначе смерть становится чем-то смешным и незначительным. Но смерть никогда не смешна. Она всегда значительна. Женщина тут ни при чем, это дело мужское. Он немного помолчал. О чем мы «Только говорим», — сказал он и наклонился над ней. «Разве ты не мое счастье? Счастье без корней, легкое, как облако, и яркое, как луч прожектора. Дай поцеловать тебя. Никогда еще жизнь не была так драгоценна, как сегодня, когда она так мало стоит». Свет. Снова и снова свет. Белой пеной он прилетел с горизонта, где глубокое синее море сливалось с легкой голубизной неба. Он прилетал, сама бездыханность и вместе с тем глубокое дыхание. Вспышка, слитая воедино с отражением. Нехитрое первозданное счастье быть таким светлым, так мерцать, так невесомо парить. «Как он сияет над ее головой», — подумал Равик. Точно бесцветный нимб, точно даль без перспективы. Как он обтекает ее плечи. Молоко земли ханаанской, шелк, сотканный из лучей. В этом свете никто не наг. Кожа ловит его и отбрасывает, как утес, морскую волну. Световая пена, прозрачный вихрь, тончайшее платье из светлого тумана. «Сколько мы уже здесь живем?» — спросила Жуан. «8 дней. Они словно 8 лет. Тебе не кажется?» «Нет», — сказал Равик. «Словно 8 часов. 8 часов и 3000 лет. На том месте, где ты стоишь, 3000 лет назад точно так же стояла молодая этрусская женщина. А из Африки точно так же дул ветер и гнал перед собой свет через море. Жуан примостилась около него на скале. «Когда мы вернемся в Париж?» «Это выяснится сегодня вечером в казино». «Мы выиграли?» «Недостаточно». «Ты играешь так, будто играл всю жизнь. Может быть, так оно и есть? Я ведь о тебе ничего не знаю. Почему крупье рассыпался перед тобой в любезностях? Словно ты военный магнат». «Он принял меня за какого-то военного магната». «Неправда. Ты тоже узнал его?» «Из вежливости сделал вид, что узнал».
«Когда ты был здесь в последний раз?»
«Не знаю. Много лет назад».
«Ты уже загорела. Тебе это идет».
«Значит, мне надо всегда здесь жить». «А ты хотела бы
всегда здесь жить?»
«Нет».
«Но я хотела бы всегда жить так, как живу сейчас».
Она откинула волосы назад. «Тебе это, конечно, кажется очень легкомысленным, правда?»
«Нет, почему же?»
Она с улыбкой повернулась к нему.
«Я знаю, любимый, это легкомысленно, но, боже мой, в нашей проклятой жизни было так мало легкомыслия. Война, голод, всего было вдоволь, а перевороты, а инфляция. Но уверенности, беззаботности, покоя и свободного времени у нас не было никогда. А теперь ты говоришь, что снова надвигается война. Нашим родителям и вправду жилось легче, чем нам с тобой, Равик».
«Да, легче.
Господи, ведь у нас только одна жизнь. Она коротка, она быстротечна».
Жуан прижал ладони к горячему камню. «Наверное, я пустая женщина, Равик. Живу в историческую эпоху, а меня это нисколько не трогает. Я хочу счастья. Хочу, чтобы жизнь не была такой трудной и мучительной. Больше ничего».
«А кто этого не хочет, Жуан?»
«Ты тоже хочешь?»
«Конечно».
«Какая синь», — подумал Равик. «Почти бесцветная синь на горизонте, где небо погружается в воду. Это буря света, охватившая все море и небосклон, и эти глаза. Они никогда не были такими синими в Париже. Как бы мне хотелось всегда так жить вместе с тобой.
Мы и так живем, во всяком случае сейчас».
«Да, сейчас. А через несколько дней снова Париж, ночной клуб, где вечно одно и то же, опостылевшая жизнь в грязном отеле».
«Ты преувеличиваешь. Твой отель не так уж грязен. Вот мой действительно грязноват, если не считать номера, в котором я живу».
Она уперлась руками в скалу. Ветер играл ее волосами. «Морозов все твердит, что ты замечательный врач. Жаль, что тебе приходится жить нелегально. Как хирург ты мог бы зарабатывать кучу денег. Профессор Дюран...
А откуда ты его знаешь?»
«Он бывает в Шахерезаде. Наш обер-кёльнер Рене говорит, что меньше, чем за 10 000 Дюран и пальцем не шевельнет».
«Рене, видимо, в курсе дела.
А иной раз он делает и по 2, и по 3 операции в день. У него шикарный дом. Паккарт».
«Удивительно», — подумал Равик.
«Она мелет страшную чушь, какую на протяжении веков до нее мололи все женщины, но лицо ее от этого ничуть не меняется. Пожалуй, оно становится еще прекраснее. Амазонка с глазами цвета морской волны, наделенная инстинктом наседки и проповедующая банкирские идеалы. Но разве она не права? Разве красота может быть неправой? Разве вся правда мира не на ее стороне?» На пенистом гребне волны Равик увидел моторную лодку. Он не двинулся с места.
«Вон едут твои друзья», — сказал он.
«Где?» — спросила Жуан, хотя давно уже заметила лодку.
«И почему мои? Скорее твои. С тобой они раньше познакомились».
«На 10 минут».
«Во всяком случае, раньше».
Равик рассмеялся. «Пусть будет по-твоему, Жуан».
«А я к ним не пойду. Ни за что. Не пойду, и все».
«Конечно, не пойдешь».
Равик вытянулся и закрыл глаза. Солнечное тепло сразу же охватило все тело, словно его накрыли легким золотистым покрывалом. Он знал, что последует дальше.
«Мы не слишком учтивы», — сказала Жуан, немного помолчав.
«Влюбленные никогда не отличаются учтивостью.
Ведь они приехали специально за нами. Если ты не хочешь ехать с ними, то, по крайней мере, спустись вниз и скажи, что мы остаемся.
— Хорошо. Равик слегка приоткрыл глаза. — Сделаем проще. Пойди к ним и объясни, что мне надо работать, а сама поезжай. Так же, как вчера.
— Работать? Ну, это же просто смешно. Кто здесь работает? Почему бы тебе не поехать с нами? Ты им очень понравился. Вчера они были страшно огорчены, что ты остался на берегу.
— О, Господи! Теперь Равик совсем открыл глаза. — Почему все женщины любят эти идиотские разговоры? — Тебе хочется покататься. У меня нет моторной лодки, жизнь коротка. Нам осталось пробыть здесь несколько дней, так неужели я должен разыгрывать великодушие и заставлять тебя делать то, что ты все равно сделаешь? И все только для того, чтобы твоя совесть была спокойна.
Меня незачем заставлять. Сама знаю, как поступить. Она взглянула на него. Глаза ее, как всегда, были яркими и лучистыми, и лишь губы скривились в легкой гримасе, настолько неуловимой, что Равик усомнился, уж не ошибся ли он, но он знал, что не ошибся.
Волны с шумом бились о скалы у мостков причала. Взметнулся каскад брызг, и ветер принес облачко сверкающей водяной пыли.
Равик почувствовал, как по телу пробежал мгновенный озноб. — Вот она, твоя волна, — сказала Жоан. — Из той самой сказки, которую ты мне рассказал в Париже.
— Ты запомнила ее?
— Еще бы.
— Но ты не утес. Ты бетонная глыба.
Жоан сошла вниз к лодочной пристани, и все необъятное небо опустилось на ее красивые плечи. Казалось, Жоан уносит небо с собой. По-своему она права. Она сядет в белую лодку, ее волосы будут развиваться на ветру, а я... Я идиот, что не поехал с ней, — подумал Равик. Но подобная роль пока еще не по мне. Во мне сидит еще эта дурацкая гордость давно прошедших эпох, это донкихотство. И все-таки, что же тогда остается? Смоковницы, цветущие в лунной ночи, Сенека и Сократ, виолончельный концерт Шумана, способность предвидеть утрату. Снизу донесся голос Жоан. Потом глухо зарокотал мотор. Равик приподнялся на локтях. Вероятно, она сидит на корме. Где-то в море остров, на нем монастырь. Временами оттуда доносится петушиный крик. Как просвечивает солнце сквозь веки! Какое оно красное! Нежное луга детства, поросшее маками. Нетерпеливая кровь, полное ожидание. Извечное колыбельное море. Колокола Венеты. Сказочное счастье — лежать и ни о чем не думать. Он быстро заснул. После обеда Равик вывел из гаража Тальбо, который Морозов взял на прокат для него в Париже. На нем он и приехал сюда с Жоан. Машина мчалась вдоль побережья. День стоял ясный, ослепительно яркий. Равик проехал в Ниццу и Монте-Карло, а затем в Вильфранш. Он любил эту старую небольшую гавань и немного посидел за столиком перед одним из бистро на набережной. Потом побродил по парку возле казино Монте-Карло и по кладбищу самоубийц, расположенному в горах высоко над морем. Отыскав одну из могил, он долго стоял перед ней, чему-то улыбаясь, затем узкими улочками старой Ниццы через площади, украшенные монументами, проехал в новый город. Потом увернулся в Канн, а из Канна направился вдоль побережья туда, где красные скалы и где рыбацкие поселки носят библейские названия. Равик забыл о Жоан, забыл о самом себе. Он весь отдался яркому дню, трезвучию солнца, моря и земли, преобразившему все побережье в цветущий край, в то время, как где-то высоко горные тропы еще лежали под снегом. Над Францией сгустились тучи, над Европой бушевала буря, но эта узкая полоска земли казалось, была в стороне от всего. Они словно позабыли, и здесь еще бился свой особый пульс жизни. Если по ту сторону гор вся страна уже тонула в сером сумраке, подернулась дымкой грядущей беды, недобрых предчувствий, нависшей опасности, то здесь сверкало веселое солнце, и вся накипь умирающего мира стекалась сюда, под его живительные лучи. Мотыльки и мошкара слетелись на последний огонек и пляшут. Суетливый танец комаров, глупый, как легкая музыка баров и кафе. Крохотный мирок, отживший свое, как бабочки в октябре, чьи легкие крылышки уже прихватило морозом. Все это еще танцует, болтает, флиртует, любит, изменяет, фиглярствует, пока не налетит великий шквал и не зазвенит коса смерти. Равик свернул в Сан-Рафаэль. Маленький четырехугольник гавани кишел парусниками и моторными лодками. Кафе на набережной выставили пестрые зонты. За столиками сидели загорелые женщины. «Да чего все это знакомо?» — подумал Равик. «Изменчивый, нежный лик жизни, соблазны веселья, беспечность, игра. Да чего же это все знакомо, хотя давно уже ушло в прошлое? Когда-то и я так жил, порхал мотыльком и думал, что в этом жизнь». Машина в крутом вираже вынеслась на шоссе и помчалась прямо в пылающий закат. В отеле ему сообщили, что звонила Жуан и просила не ждать ее к ужину. Равик спустился в ресторан «Иден Рок». Там было почти пусто. По вечерам вся публика отправлялась в Жуан-Ле-Пен или в Кан. Он выбрал столик на террасе, построенный на скале и напоминавший корабельную палубу. Внизу под ним пенился прибой. С горизонта, объятого пламенем заката, набегали волны. Темно-красные и зеленовато-синие вдали. Ближе к берегу они приобретали более светлый, золотисто-красный или оранжевый оттенок. Волны все накатывались и накатывались, принимая на свои гибкие спины опускающиеся сумерки и расплескивая их разноцветной пеной на прибрежные скалы. Равик долго сидел на террасе. Он ощущал какой-то внутренний холод и глубокое одиночество. Трезво и бесстрастно размышлял он о будущем. Оттяжка возможна, он это знал. Мало ли существует уловок и шахматных ходов. Но он знал также, что никогда не воспользуется ими. Все зашло слишком далеко. Уловки хороши для мелких интрижек. Здесь же оставалось лишь одно — выстоять. Выстоять до конца, не поддаваясь самообману и не прибегая к уловкам. Равик поднял на свет бокал с прозрачным легким вином Прованса. Прохладный вечер, терраса, потонувшая в грохоте морского прибоя, небо в улыбке закатного солнца, полное колокольного перезвона далеких звезд. А во мне, — подумал он, — горит прожектор. Его холодный луч выхватывает из мрака будущего немые месяцы, скользит по ним и снова шарит во тьме. Я уже знаю все, и хотя еще не чувствую боли, но твердо знаю, боль придет. И жизнь моя вновь прозрачна, как этот бокал, полный чужого вина, которое недолго останется в нем, иначе оно перестает превратиться в уксус, уксус, перебродивший страсть. Все неминуемо оборвется. В ее жизни, такой чужой, многое еще только начинается. Разве ее удержишь? Невинно и ни с чем не считаясь, словно растение к свету, тянется она к соблазнам, к пестрому многообразию более легкой жизни. Ей хочется будущего, а я могу предложить лишь крохи жалкого настоящего. Правда, еще ничего не произошло, но это не важно. Все всегда предрешено заранее, а люди не сознают этого, и момент драматической развязки принимают за решающий час, хотя он уже давно беззвучно пробил. Равик допил бокал. Теперь у вина был совсем другой вкус. Он снова наполнил бокал и выпил. Вино было опять прежним, пенистым и светлым. Он расплатился и отправился в Кан, в казино. Равик играл расчетливо, делая небольшие ставки. Внутренний холодок еще не прошел, и он знал, что будет выигрывать, пока этот холодок совсем не исчезнет. Он поставил на последнюю дюжину, на квадрат 27 и еще на 27 отдельно. За час он выиграл 3000 франков, удвоил ставку на квадрат и поставил еще на 4 номера. Он заметил, как в зал вошла Жуан. Она переоделась. Видимо, вернулась в отель сразу же после его ухода. С ней были те двое мужчин, которые увезли ее на моторной лодке. Бельгиец Леклерк и американец Наджент. Так они представились ему при знакомстве. Жуан была удивительно хороша. На ней было белое вечернее платье в крупных серых цветах. Он купил его накануне отъезда. Увидев платье, она, слегка вскрикнув, бросилась к Равику. «Откуда ты так хорошо разбираешься в вечерних туалетах?» — спросила Жуан. «Оно гораздо лучше моего». И снова, взглянув на подарок, «да и дороже». «Птица», — подумал он, — «еще сидит на моих ветвях, но уже расправила крылья для полета». Крупье пододвинул Равику несколько фишек. Один из его 4 номеров выиграл. Он взял деньги и сохранил прежнюю ставку. Жуан направилась к столикам, где играли в баккара. Заметила ли она его? Несколько человек, не принимавших участия в игре, смотрели ей вслед. Как обычно, она шла, слегка подавшись вперед, точно преодолевая встречный ветер, и словно бы не зная, куда идет. Повернув голову, Жуан что-то сказала Наджанту, и в то же мгновение Равику захотелось отбросить фишки, оттолкнуть этот зеленый стол, вскочить, подхватить Жуан на руки, унести прочь отсюда, от этих людей, на какой-нибудь далекий остров, хотя бы на тот, что виднеется там, вдали, в Антибской бухте, спрятать ее от всех, сберечь для себя. Он опять сделал ставку. Вышла семерка. Острова ни от чего не спасают. Тревогу сердца ничем не унять. Скорее всего, теряешь то, что держишь в руках, когда оставляешь сам, потери уже не ощущаешь. Шарик медленно катился. 12. Он поставил снова. Подняв голову, Равик встретился взглядом с Жуан. Она стояла по другую сторону стола и смотрела на него. Он кивнул ей и улыбнулся. Жуан пристально наблюдала за ним. Он показал на рулетку и пожал плечами. 19. Он снова сделал ставку и поднял глаза. Жуан исчезла. С трудом усидев на месте, он взял сигарету из пачки, лежавшей на столе. Лакей поднес спичку. Это был лысый человек с брюшком, одетый в ливрею. — Да, нынче времена не те, — сказал он. — Безусловно, не те, — ответил Равик. Лакей был ему абсолютно незнаком. — То ли дело в 29-м году. — Совершенно верно. Совсем другое дело. Равик не помнил, был ли он действительно тогда в Канне, или лакею просто захотелось поговорить. Выпала 4. Он едва не проглядел ее и попытался вновь сосредоточиться на игре, но из этого ничего не вышло. «Какая глупость», — подумал он, — «прийти в казино с несколькими франками в кармане и играть только для того, чтобы пробыть в Антибе еще хотя бы несколько дней. А зачем, собственно? Зачем он вообще приехал сюда? Проклятое малодушие только и всего». Любовь как болезнь. Она медленно и незаметно подтачивает человека, а замечаешь это лишь тогда, когда уже хочешь избавиться от нее. Но тут силы тебе изменяют. Морозов прав. Дай женщине пожить несколько дней такой жизнью, какую обычно ты ей предложить не можешь, и наверняка потеряешь ее. Она попытается обрести эту жизнь вновь, но уже с кем-нибудь другим, способным обеспечивать ее всегда. «Скажу ей, что между нами все кончено», — подумал он. «В Париже я с ней расстанусь, пока не поздно». Он раздумывал, стоит ли пересесть за другой стол и продолжать игру, но вдруг почувствовал, что больше не хочет играть. Никогда не следует мельчить то, что начал делать с размахом. Он огляделся. Жуан нигде не было видно. Он зашел в бар и выпил рюмку коньяку. Потом направился к стоянке машин. Хотелось поездить часок-другой. Запустив мотор, Равик заметил приближавшуюся Жуан. «Ты хотел уехать без меня?» — спросила она.
«Я хотел покататься часок в горах и вернуться».
«Ты лжешь. Ты решил больше не возвращаться. Ты хотел оставить меня здесь, с этими идиотами».
«Жуан», — возразил Равик, — «ты еще скажешь, что проводишь время с этими идиотами по моей вине?»
«Да, по твоей. Я только со злости поехала с ними». «Почему тебя не было в отеле, когда я вернулась?»
«Ты же обещала своим идиотам поужинать с ними».
Смутившись, она не сразу нашлась, что ответить. «Я это сделала только потому, что, вернувшись, не застала тебя».
«Хорошо. Не будем больше говорить об этом.
Тебе было весело?»
«Нет».
Взволнованная, гневная, задыхающаяся, она стояла перед ним во мраке мягкой синей ночи. Лунный свет играл в ее волосах, а вишнево-красные губы на бледном смелом лице казались почти черными. Стоял февраль 1939 года. В Париже придет неотвратимое. Медленно, исподволь, со всей мелкой ложью, унижениями и дрязгами. Ему хотелось расстаться с ней прежде, чем все это начнется. Но пока они еще здесь, осталось так немного дней. «Куда ты намерен ехать?» — спросила она.
«Никуда. Просто хотел немного покататься.
И я с тобой.
А как на это посмотрят твои идиоты?»
«Я уже простилась с ними. Сказала, что ты меня ждешь».
«Тоже неплохо», — проговорил Равик. «Ты сообразительный ребенок. Погоди, я подниму вверх».
«Не надо. Я в теплом пальто. И давай поедем помедленнее. Мимо всех этих кафе, где сидят люди, у которых только одна забота — быть счастливыми и не искать никаких доводов в свое оправдание». Она скользнула на сиденье рядом с Равиком и поцеловала его. «Я первый раз на Ривьере, Равик», — сказала она. «Пойми меня. Впервые мы по-настоящему вместе. И ночи больше не холодные. И я счастлива». Он вырулил из густого потока машин, миновал отель «Карлтон» и направился в сторону Жуан-Ле-Пен. «Впервые», — повторила она. «Да, впервые, Равик. И я заранее знаю, что ты мог бы мне сказать, и все это будет не то». Она придвинулась ближе и положила голову ему на плечо. «Забудь о том, что было сегодня, и никогда больше не вспоминай. Знаешь, ты чудесно водишь машину. Ты просто великолепно проехал сейчас по городу. Эти идиоты говорят то же самое. Вчера они видели тебя за рулем. С тобой жутко. У тебя нет прошлого. Я о тебе ничего не знаю. О жизни этих идиотов мне известно в 100 раз больше, чем о твоей. Как ты думаешь, тут где-нибудь можно найти рюмку кальвадоса? Я так переволновалась сегодня. Мне хочется кальвадоса. С тобой очень трудно жить». Машина мчалась по шоссе, как низколетящая птица.
«Не слишком быстро?» — спросил Равик.
«Нет, поезжай быстрее, так, чтобы ветер пронизывал меня, словно листву дерева, как свистит в ушах ночь. Любовь изрешетила меня насквозь. Мне кажется, я могу заглянуть внутрь себя. Я так люблю тебя, и сердце мое разметалось, как женщина под взглядом мужчины на пшеничном поле. Мое сердце так бы и распласталось сейчас по земле, по лугу. Так бы и распласталось, так бы и полетело. Оно сошло с ума. Оно любит тебя, когда ты ведешь машину. Давай больше не вернемся в Париж. Украдем чемодан с бриллиантами, ограбим банк, уведем машину и забудем о Париже». Равик остановился перед небольшим баром. Шум мотора смолк, и сразу же издалека донеслось мягкое, глубокое дыхание моря.
«Пойдем», — сказал он. «Здесь, конечно, найдется кальвадос».
«Ты много сегодня выпила?»
«Слишком много».
«И все по твоей милости. Да и болтовня этих идиотов вдруг стала невыносимой».
«Почему же ты не пришла ко мне?»
Я пришла к тебе.
Да, пришла, когда решила, что я ухожу от тебя. Ты что-нибудь ела?
Немного. Теперь я голодна.
А ты выиграл?
Да.
Тогда поедем в роскошный ресторан, закажем черной икры и шампанского, будем такими, как наши родители до всех этих войн, беспечными, сентиментальными, незапуганными, непринужденными, с дурным вкусом, слезами, луной, олеандром, скрипками, любовью и морем. Мне хочется думать, что у нас дети, и парк, и дом, а у тебя паспорт и будущее, что ради тебя я отказалась от блестящей карьеры, что через 20 лет мы все еще любим и ревнуем друг друга, и я для тебя по-прежнему красива, и не могу уснуть, если ночью тебя нет дома. И по ее лицу катились слезы, но она улыбалась. Все одно к одному, любимый. И все это — признаки дурного вкуса.
«Едем», — сказал он. «Едем в горы, в Шато Мадрид. Там хор русских цыган, там будет все, чего ты хочешь».
Был ранний утренний час. Далеко внизу лежало спокойное серое море. Небо было безоблачным и бесцветным. На горизонте светлела узкая серебристая полоса. Было так тихо, что Равик слышал дыхание Жоан. Они ушли из ресторана последними. Цыгане, усевшись в старенький форт, уже укатили по извилистому шоссе. Кёльнеры уехали на ситуаянах. Повар отправился за провизией в стареньком шестиместном «Делае» выпуска 1929 года. «Вот и день наступил», — сказал Равик. «А где-то на другом конце земли еще ночь. Когда-нибудь появятся самолеты, на которых можно будет догонять ее. Они полетят со скоростью вращения земли. И если ты будешь меня любить в 4 часа утра, мы сделаем так, чтобы всегда было 4 часа. Вместе со временем мы полетим вокруг земли, и оно остановится для нас». Жоан прижалась к нему. «Я и сказать не могу, до чего это было бы хорошо. Так хорошо. Просто сердце разрывается. Смейся, смейся надо мной».
«Это действительно хорошо, Жоан».
Она посмотрела на него. «А где же он, такой самолет?»
«Пока его построят, мы состаримся, любимый. Я бы не хотела дожить до старости. А ты?»
«А я бы хотел».
«Неужели?»
«До самой глубокой старости».
«А зачем?»
«Хочу увидеть, что станется с нашей планетой.
Мне не хочется стариться».
«Ты не будешь стариться.
Жизнь не оставит на твоем лице никаких следов. Она лишь слегка коснется его, и оно станет еще красивее. Человек становится старым лишь тогда, когда уже ничего не чувствует. Нет, когда уже не любит».
Равик молчал.
«Оставить, — подумал он, — оставить тебя? И как это могло взбрести мне в голову несколько часов назад в Канне?»
Жоан положила руку ему на плечо. «Вот и конец празднику, — сказала она. — Мы возвратимся домой и проведем ночи вместе. Как чудесно! Как чудесно жить цельной, а не ущербной жизнью! Я переполнена тобой и совершенно спокойна. Во мне больше не осталось места ни для чего. Вернемся же домой, в наше взятое на прокат домой, в белый отель, похожий на домик в саду». Машина скользила вниз по виткам шоссе. Утренние сумерки постепенно рассеивались. Земля пахла росой. Равик выключил фары. Когда они выехали на Корниш, им встретились тележки с цветами и овощами, направляющиеся в Ниццу. Затем они обогнали кавалерийский отряд. Сквозь гудение мотора слышался нестройный топот конских копыт. Неестественно звонкое цоканье подков по щебенке шоссе. Темные лица всадников в бурнусах. Равик взглянул на Жоан. Она ответила ему улыбкой. Бледное, утомленное, еще более тонкое, чем обычное лицо. В своей нежной усталости
Оно казалось ему прекраснее, чем когда-либо. Этим волшебным, сумрачно-тихим утром, уже полностью поглотившим вчерашний день, но еще не обозначенным никаким определенным часом. Чудесное утро безмятежно парило над землей, не ведая времени, страхов и сомнений. Впереди показалось и стало медленно надвигаться на них размашистая дуга Антипской бухты. Становилось все светлей. Как бы заслоняя собой голубеющий день, в бухте маячили серые силуэты четырех военных кораблей, крейсер и три эсминца. Видимо, они пришли ночью. Низкие, угрожающие, безмолвные, стояли они на фоне отступающего перед ними неба. Равик посмотрел на Жуан. Она уснула, положив голову ему на плечо. Равик направлялся в клинику. Прошла уже неделя, как он вернулся с побережья. Внезапно он замер на месте. Картина, открывшаяся ему, удивительно напоминала детскую игру. Воздвигаемое здание сверкало на солнце, словно его собрали из деталей игрушечного строительного набора. Оно стояло в ажурной паутине лесов, сквозь которую просвечивало голубое небо, как вдруг в одном месте леса качнулись, и соскользнувшая с них балка с человеческой фигурой на ней начала медленно опрокидываться, подобно падающей спичке, на которой сидит муха. Балка падала и падала. Ее падение казалось бесконечно долгим. Фигурка теперь отделилась и походила на маленькую куклу с раскинутыми руками, неловко парившую в воздухе. Весь мир будто застыл на мгновение в мертвой тишине. Все вокруг было неподвижно. Ни ветерка, ни вздоха, ни звука, лишь маленькая фигурка и массивная балка падали и падали. Затем все внезапно зашумело, задвигалось. Только теперь Равик почувствовал, что у него перехватило дыхание. Он побежал. Пострадавший лежал на мостовой. Минуту назад улица была почти пуста, теперь она кишела людьми. Люди бежали со всех сторон, словно услыхали набат. Равик протиснулся сквозь толпу. Он увидел, что двое рабочих пытаются поднять пострадавшего. «Не поднимайте! Пусть лежит!» — крикнул он. Люди расступились и дали ему дорогу. Рабочие держали пострадавшего на весу. «Опускайте тише! Осторожно! Тише!» «Вы кто?» — спросил один из рабочих. «Врач?» «Да». «Отлично». Пострадавшего положили на мостовую. Равик опустился перед ним на колени и выслушал сердце. Затем, расстегнув взмокшую от пота рубашку, ощупал тело. «Что с ним?» — спросил рабочий, обращаясь к Равику. «Он без сознания?» Равик отрицательно покачал головой. «Так что же?» — опять спросил рабочий. «Умер».
«Умер?»
«Да».
«Как же так?» — растерянно проговорил рабочий. «Ведь мы только что вместе обедали».
«Врача!» — неожиданно донеслось из задних рядов толпы, обступившие их плотным кольцом.
«Что случилось?» — спросил Равик.
«Врача! Скорее!»
«Да что случилось?»
«Женщина!»
«Какая женщина?»
«Ее ушибло упавшей балкой и истекает кровью!» Равик стал протискиваться сквозь толпу. На куче песка около ямы с известью лежала женщина в длинном синем переднике. Ее морщинистое лицо было мертвенно-бледным. Остановившиеся глаза напоминали потухшие угли. Из раны в области груди, почти под самым горлом, маленьким фонтанчиком била кровь. Она била прерывистой косой струйкой вверх и вбок. И это странным образом не вязалось со всем видом женщины, лежавшей прямо и неподвижно. Черная лужица у нее под головой быстро впитывалась в песок. Равик зажал артерию и тут же достал пакет с бинтом из узкой фельдшерской сумки, которую постоянно носил при себе. «Подержите». Четыре руки одновременно протянулись к сумке, но она все же упала на песок и раскрылась. Он выхватил из нее ножницы, тампон и вскрыл пакет с бинтом. Женщина по-прежнему лежала молча, глядя прямо перед собой немигающими глазами. Тело ее напряглось и словно окаменело. «Не волнуйся, мать», — сказал Равик, — «все будет в порядке». Удар пришелся в плечо и шею. Плечо было раздроблено, ключица сломана. Разможженный сустав, по-видимому, не сможет больше сгибаться. — Так, с левой рукой мы покончили, — сказал Равик и стал осторожно ощупывать затылок. Кожа была в ссадинах. Продолжая обследование, он осмотрел ногу и обнаружил вывих ступни. Серые чулки, много раз штопанные, но без единой дырочки. Черная подвязка ниже колена. Сколько раз он видел все это? Черные латаные туфли, шнурки, завязанные двойным узлом. — Кто-нибудь вызвал скорую помощь? — спросил он. Ему ответили не сразу. — Вызвали, кажется. Полицейский позвонил, — сказал кто-то, немного погодя. Равик поднял голову. — Полицейский? Где он? — Там, возле убитого. Равик встал. — Ну, тогда все в порядке. Он хотел уйти. В это время сквозь толпу протиснулся полицейский, молодой человек с блокнотом в руке. Он нервно слюнявил огрызок карандаша. «Минуточку», — проговорил полицейский, и стал что-то записывать. «Тут все в порядке», — сказал Равик. «Минуточку, мсье. Я очень спешу, у меня срочный вызов. Минуточку, мсье. Вы врач?» «Я перевязал артерию, вот и все. Остается дожидаться скорой помощи. Одну секунду, мсье. Я должен записать вашу фамилию, вы ведь свидетель». «Я не видел, как случилось несчастье, пришел позднее». «Все равно, я должен все записать. Это очень тяжелый случай, мсье». «Вижу», — сказал Равик. Полицейский спросил у женщины ее фамилию. Женщина молчала. Невидящими глазами она в упор глядела на него. Обуреваемый непомерным усердием, полицейский нагнулся над ней. Равик огляделся. Толпа окружила его стеной. Пробиться было невозможно. «Послушайте», — обратился он к полицейскому, — «я очень спешу». «Прекрасно вас понимаем, мсье». «Тогда тем более не усложняйте дело. Я должен записать все по порядку. Вы свидетель, а для нас это очень важно. Вдруг женщина умрет?» «Она не умрет. Этого никогда нельзя знать заранее. К тому же, очевидно, придется решать вопрос о пособии за увечья».
«Вы вызвали скорую помощь?»
«Это сделал мой коллега. Да не мешайте же мне. Иначе мы никогда не покончим с этим».
«Здесь женщина умирает. А вы хотите уйти?»
— укоризненно сказал один из рабочих Равику. — «Она и умерла бы, не окажись я здесь».
— «А я вам что говорю?» — добавил рабочий, вопреки всякой логике. — «Вот и выходит, что вы должны остаться».
Щелкнул затвор фотоаппарата. Какой-то человек в шляпе, сдвинутый на затылок, улыбнулся. — «Не угодно ли вам еще раз нагнуться, будто вы закрепляете повязку?» — обратился он к Равику. — «Нет, не угодно». — «Я из газеты», — сказал фотограф. — «Мы поместим снимок с вашим адресом и подписью, сообщим, что вы спасли пострадавшую. Неплохая реклама для врача. Прошу встать сюда, тут больше света». —
«Убирайтесь вы к черту», — проговорил Равик. — «Женщине срочно нужна скорая помощь. Я наложил временную повязку, ее нужно очень быстро сменить. Срочно вызывайте скорую помощь».
— «Всему свой черед, мсье», — заявил полицейский. — «Сперва надо составить протокол».
«А тот, мертвый, уже сказал тебе, как его зовут?»
Вмешался в разговор какой-то подросток.
«Заткнись!» — прикрикнул на него полицейский и сплюнул ему под ноги.
«Сделайте еще один снимок отсюда», — попросил кто-то фоторепортера. «Зачем?»
«Пусть будет видно, что женщина находилась на огороженной части тротуара. Тут везде огорожено. Вон, посмотрите».
Говоривший показал на косо прибитую дощечку с надписью «Внимание! Проход запрещен».
«Снимите так, чтобы была видна надпись. Нам это необходимо. О пособии за увечья не может быть и речи».
«Я фотокорреспондент», — возразил человек в шляпе. «Снимаю только то, что считаю интересным».
«А разве это не интересно?» «Что ж тогда интересно? Получится отличный снимок с надписью на заднем плане».
«Надписи нас не интересуют. Интересно показать происшествие».
«Тогда занесите это в протокол».
Человек почтительно тронул полицейского за плечо.
«Да вы кто такой?» — огрызнулся тот. «Я представитель строительной фирмы».
«Прекрасно», — сказал полицейский. «Тогда вы тоже останетесь здесь». «Так как же вас зовут?» «Должны же вы знать, как вас зовут!» — обратился он к женщине. Женщина беззвучно пошевелила губами. Ее веки затрепетали, как бабочки. Смертельно усталые, «Серые мотыльки», — подумал Раек. И тут же. «Да чего все-таки я глуп? Мне давно пора убираться отсюда».
«Черт возьми», — сказал полицейский. «Уж не спятила ли она? Вот задаст работа, а у меня в три кончается дежурство».
«Марсель», — неожиданно проговорила женщина.
«Что вы сказали?»
Полицейский выдержал паузу.
«Повторите, повторите еще раз!»
Женщина молчала.
«Ай, пропадите вы пропадом со всей вашей проклятой болтовней!» — накинулся он на представителя строительной фирмы. «Ну как тут составишь протокол?»
В этот момент снова щелкнул затвор фотоаппарата.
«Благодарю», — сказал репортер. «Получится очень живая сценка». «А наш фирменный знак попал в кадр?»
— спросил представитель строительной фирмы, отмахиваясь от полицейского.
— Я немедленно заказываю полдюжины снимков.
— Не попал, — заявил фоторепортер. — Я социалист. — Лучше бы уплатили по страховке, жалкий халуй, цепной пес миллионеров. Раздался пронзительный вой сирены. Скорая помощь. — Теперь самое время убраться, — подумал Равик. Он осторожно попятился назад. Однако полицейский удержал его. «Вам придется пройти с нами в участок, месье. Очень сожалею, но мне необходимо составить протокол». Неизвестно откуда появился второй полицейский и встал рядом с Равиком. Делать было нечего. «Быть может, обойдется», — подумал Равик и пошел за полицейскими. Дежурный чиновник молча слушал доклад полицейского, заново составлявшего протокол. Затем обратился к Равику. «Вы не француз?» Он не спрашивал, он констатировал.
«Совершенно верно», — ответил Равик.
«Кто же вы?»
«Чех».
«Как же так? Вы оказываете врачебную помощь, хотя, будучи иностранцем, не имеете права практиковать, если вы не натурализовались».
Равик улыбнулся. «Я не занимаюсь врачебной практикой, я путешествую, развлекаюсь».
«Паспорт у вас при себе?»
— Будет тебе, Фернан, — сказал другой чиновник. — Мсье помог женщине, у нас имеется его адрес, этого вполне достаточно. К тому же есть и другие свидетели.
— Меня интересует, паспорт или удостоверение личности у вас при себе?
— Разумеется, нет, — ответил Равик. — Кто же носит с собой паспорт?
— А где он у вас?
— В консульстве. Сдал неделю назад. Нужно продлить визу. Равик знал. Если сказать, что паспорт в отеле, его отправят туда с полицейским, и обман сразу же раскроется. К тому же, когда его спросили, где он живет, он из предосторожности назвал не свой отель. Вариант с консульством был надежнее.
— В каком консульстве? — спросил Фернан.
— В чехословацком? В каком же еще?
— А ведь мы можем позвонить и справиться.
Фернан бросил на Равика многозначительный взгляд.
— Конечно, можете.
Фернан с минуту помолчал.
— Хорошо, — сказал он. — Так и сделаем.
Он встал и вышел в соседнюю комнату. Второй чиновник был явно смущен.
— Извините, пожалуйста, мсье, — обратился он к Равику.
— Разумеется, это пустая формальность. Сейчас все выяснится. Мы вам очень признательны за помощь.
— Выяснится, — подумал Равик.
Он не спеша достал сигарету и осмотрел комнату. У двери стоял полицейский, но это было чистой случайностью, пока никто еще не подозревал его всерьез. Можно бы даже оттолкнуть полицейского, но помимо него в комнате находилось двое рабочих и представитель строительной фирмы. Пытаться бежать бессмысленно. Не пробьешься. Да и перед участком всегда торчат полицейские. Фернан вернулся.
«В консульстве паспорта на ваше имя нет».
— Возможно, — сказал Равик.
— То есть как это возможно?
Сотрудник, давший справку, может и не знать всего. Такими делами занимаются по крайней мере 5-6 человек.
Но этот оказался в курсе дела.
Равик промолчал.
— Вы не чех, — сказал Фернан.
— Послушай, Фернан, — начал был другой чиновник.
— Акцент у вас не чешский, — сказал Фернан.
— Ну и что же?
— Вы немец.
— торжествующе объявил Фернан.
— И к тому же без паспорта.
— Нет, я не немец, — ответил Равик.
Я марокканец, и у меня все французские паспорта, какие только есть на свете.
«Мсье!» — заорал Фернан. «Как вы смеете! Вы оскорбляете французскую колониальную империю!»
«Дело дрянь», — сказал один из рабочих. Лицо представителя строительной фирмы вытянулось так, словно он хотел отдать честь.
«Будет тебе, Фернан, вы лжете! Вы не чех! Есть у вас паспорт или нет? Отвечайте!»
В человеке сидит крыса, которую никогда не утопить. «Какое этому идиоту дело, есть ли у меня паспорт?» Но крыса что-то учуяла и выползает из норы.
«Отвечайте же!» — рявкнул Фернан.
«Клочок бумаги. Все сводится к одному. Есть ли у тебя этот клочок бумаги? Покажи его, и эта тварь тут же рассыпется в извинениях и с почетом проводит тебя, будь ты хоть трижды убийцей и бандитом, вырезавшим целую семью и ограбившим банк. В наши дни даже самого Христа, окажись он без паспорта, упрятали бы в тюрьму. Впрочем, он все равно не дожил бы до своих 33 лет. Его убили бы намного раньше.
— Вы останетесь здесь, пока мы не установим вашу личность, — сказал Фернан. — Уж я об этом позабочусь.
— Прекрасно, — сказал Равик. Фернан вышел, громко стуча каблуками. Второй чиновник рылся в бумагах. — Очень сожалеемся, — сказал он, помолчав. — Иной раз он просто как одержимый. Ничего не поделаешь.
— Нам можно идти? — спросил один из рабочих. — Идите. — До свидания.
Он повернулся к Равику.
— После мировой революции вам не понадобятся никакие паспорта.
— Надо вам сказать, месье, — заметил чиновник, — что отец Фернана был убит в прошлую войну. Оттого Фернан и ненавидит немцев. Чиновник растерянно глядел на Равика. Видимо, он уже обо всем догадался. — Крайне сожалеем, месье, что так получилось. «Если б я был один...» «Ничего не поделаешь», — Равик осмотрелся. «Разрешите мне позвонить, пока не вернулся этот Фернан?» «Звоните. Телефон вон на том столе. Только поторопитесь». Равик объяснил Морозову по-немецки, что произошло, и попросил известить Вебера.
«А Жуан?»
— спросил Морозов. Равик заколебался. «Не надо. Пока не надо. Скажи, что меня задержали, но через 2-3 дня все будет в порядке. Позаботься о ней.
— Ладно,
— ответил Морозов без особого восторга.
— Ладно, Воцек.
Едва Равик положил трубку, вошел Фернан.
— А на каком языке вы говорили сейчас? — спросил он, ухмыляясь.
— На чешском?
— На эсперанто,
— ответил Равик. Вебер пришел на другой день утром.
«Какая мерзость!» — сказал он, оглядывая камеру.
«Во Франции пока еще сохранились настоящие тюрьмы», — ответил Равик. «Никакой гуманистической гнили. Добротный, вонючий 18 век».
«Черт знает, что такое!» — сказал Вебер. «Надо же было именно вам угодить сюда.
Не стоит делать людям добро. Это всегда выходит боком. Очевидно, я должен был спокойно смотреть, как женщина истекает кровью. Мы живем в железный век, Вебер.
В железобетонный. А эти типы разнюхали, что вы находитесь в Париже нелегально?
Разумеется.
И адрес узнали?
Конечно, нет. Не стану же я выдавать мой старый интернациональ. Хозяйку оштрафуют, ведь ее клиенты не зарегистрированы в полиции.
А там облава. Сцапают из десяток людей.
На сей раз я назвал отель «Ланкастер». Дорогой, роскошный и небольшой отель. Когда-то очень давно я там останавливался.
— У вас новая фамилия?
— Воцек.
— Владимир Воцек.
Равик усмехнулся. — Четвертая по счету.
— Ад не везет, так не везет. — А что же делать, Равик?
— Многого тут не сделаешь.
Главное, чтобы полиция не пронюхала, что я уже не в первый раз во Франции. Иначе 6 месяцев тюрьмы.
Черт побери.
Да. Мир с каждым днем становится все более гуманным. «Живи в опасности», — говорил Ницше. Эмигранты так и делают. Поневоле, конечно.
А если полиция ничего не узнает?
Тогда дадут только 2 недели. Ну, а затем, конечно, вышлют.
А дальше что?
Снова вернусь.
И снова попадетесь?
Совершенно верно. Но на этот раз у меня все-таки была долгая передышка. 2 года. Целая жизнь.
Надо что-то предпринять.
Дальше так продолжаться не может.
Очень даже может.
А что вы, собственно, могли бы сделать? Вебер задумался.
Дюран!
Внезапно воскликнул он. Дюран знает кучу людей, у него связи. Он запнулся на полуслове. Господи, боже мой, вы же сами оперировали главного бонзу, от которого все зависит. Помните того с желчным пузырем?
Не я. Дюран.
Вебер рассмеялся. Я, конечно, и виду не подам, что знаю об этом, но старик мог бы кое-что сделать. Я из него душу вытрясу.
Вы мало чего добьетесь.
В последний раз я выжил из него 2000 франков. Этого он мне так легко не забудет.
Еще как забудет,
сказал Вебер, совсем развеселившись.
Испугается.
А вдруг вы расскажете обо всех его мнимых операциях? Вы же оперировали за него 10 раз. К тому же вы ему нужны.
Он легко найдет мне замену. Бино или какого-нибудь хирурга из беженцев. Долго искать не придется.
Вебер пригладил усы.
А такой руки, как у вас, ему не найти.
Во всяком случае, попробую поговорить с Дюраном. Сегодня же увижу с ним.
А здесь я могу вам чем-нибудь помочь? Как кормят?
Ужасно.
Но надзиратель кое-что покупает мне.
Как сигаретами?
Хватает.
Правда, в тюрьме нет ванны, но тут вы мне ничем не поможете.
Равик провел в тюрьме 2 недели.
Вместе с ним в камере сидели еврей-водопроводчик, полуеврей-писатель и поляк. Водопроводчик тосковал по Берлину. Писатель ненавидел этот город, поляку все было безразлично.
Равик снабжал товарищей по камере сигаретами.
Писатель рассказывал анекдоты.
Водопроводчик был незаменим как специалист по борьбе с вонью, исходившей от унитаза.
Через 2 недели за Равиком пришли. Сначала его повели к инспектору. Тот спросил, есть ли у него деньги.
Да.
Отлично, тогда возьмете такси.
Он вышел из тюрьмы в сопровождении полицейского.
Улица была залита солнцем. Как хорошо снова оказаться на воздухе. У ворот тюрьмы какой-то старик торговал воздушными шарами. И Равик удивился. Неужели нельзя было выбрать более подходящее место?
Полицейский остановил такси.
«Куда мы поедем?» — спросил Равик.
«К начальнику».
Равик не знал, о каком начальнике идет речь. Впрочем, это его мало беспокоило. Он готов был ехать кому угодно, лишь бы не к начальнику немецкого концентрационного лагеря. Действительно страшным было только одно — оказаться во власти жесточайшего террора, не имея ни малейшей возможности защищаться. Все остальное — пустяки. В такси был приемник. Равик включил его. Передавалась информация о ценах на овощи, затем последние известия. Полицейский слушал радио и зевал. Равик повернул ручку настройки. Музыка. Модная песенка. Полицейский оживился.
«Шарль Трене», — сказал он.
«Мениль Монтан».
«Вещичка, что надо».
Такси остановилось. Равик расплатился. Его провели в приемную, где, как во всех приемных на свете, пахло ожиданием, потом и пылью. Он просидел здесь 30 минут, листая старый номер «La Vie Parisienne», оставленный каким-то посетителем. 2 недели он ничего не читал, и газета показалась ему шедевром классической литературы. Затем его ввели к начальнику. Равик не сразу узнал этого маленького толстяка. Оперируя, он вообще не особенно присматривался к лицам. Они были ему безразличны, как числа на календаре. Его интересовала лишь та часть организма, которую предстояло оперировать, но на это лицо Равик смотрел с любопытством. Перед ним сидел Леваль, но уже без желчного пузыря, здоровый и вновь с округлившимся брюшком. Равик забыл, что Вебер обещал нажать на Дюрана и никак не предполагал попасть к самому Левалю. Леваль критически оглядел его с головы до ног. Как видно, он не спешил.
«Вас зовут, конечно, не Вотсак», — пробурчал он наконец.
«Конечно».
«Тогда как же?»
«Нойман». Равик заранее условился об этом с Вебером, а тот предупредил Дюрана. Фамилия Вотсак звучала слишком эксцентрично.
«Вы немец, не так ли?»
«Да».
«Беженец?»
«Да».
«Сомнительно, вы не похожи на беженца».
«Не все беженцы — евреи», — заметил Равик.
«Зачем вы солгали на допросе в участке? Почему назвали вымышленную фамилию?»
Равик пожал плечами.
«Что поделаешь? Мы стараемся лгать как можно меньше, но иногда приходится, и это отнюдь не доставляет нам удовольствия».
Леваль вскипел.
«А вы думаете, нам доставляет удовольствие вся эта возня с вами?»
«Какой же ты был тогда серый, грязноватый», — подумал Равик. «Грязновато седая голова, грязновато синие мешки под глазами, отвислая губа. Тогда ты не разговаривал. Тогда ты был грудой дряблого мяса с гниющим желчным пузырем».
«Где вы жили? Вы назвали вымышленный адрес».
«Жил, где попало. То тут, то там».
«Как долго вы находитесь во Франции?»
3 недели. 3 недели назад я прибыл из Швейцарии. Меня заставили перейти границу. Вы же знаете, что без документов мы нигде не имеем права жить, а большинство из нас пока еще не в силах решиться на самоубийство. Отсюда и все хлопоты, которые мы вам доставляем».
«Ну и оставались бы у себя в Германии», — буркнул Леваль.
«Не так уж там страшно. Многое преувеличивают. Сделай я разрез чуть-чуть иначе, и мне не пришлось бы выслушивать твою дурацкую болтовню. Черви и без документов перешли бы твои границы. Или ты стал бы горсткой пепла в олиповатой урне».
«Где вы тут жили?» — спросил Леваль.
«Ишь, чего захотел», — подумал Равик. «Тебе бы и остальных выловить».
«В дорогих отелях», — ответил он. «Под различными фамилиями, по нескольку дней».
«Это неправда».
«Зачем же спрашивать, если вы знаете все лучше меня?» — возразил Равик. Разговор начал ему надоедать. Леваль со злостью хлопнул ладонью по столу.
«Вы забываетесь, где находитесь!»
И тут же внимательно осмотрел ладонь. «Вы угодили прямо по ножницам», — заметил Равик. Леваль спрятал руку в карман.
«Вам не кажется, что вы держите себя довольно нагло?» — спросил вдруг он спокойным тоном человека, которому совсем нетрудно владеть собой, поскольку его собеседник находится всецело в его власти.
«Нагло?» — Равик изумленно взглянул на него. «Вы называете это наглостью? Но мы же с вами не в начальной школе и не в приюте для раскаявшихся преступников. Я вынужден защищаться. А вы хотите, чтобы я чувствовал себя жуликом, вымаливающим приговор помягче? И все только потому, что я не нацист и не имею документов. Но нет, мы не считаем себя преступниками. Хотя нас уже сажали в тюрьмы, таскали по полицейским участкам и всячески унижали. Мы хотим выжить. Вот что дает нам силы бороться. Неужели вы этого не понимаете, бог мой? При чем же тут наглость?» Леваль оставил его слова без ответа.
«Вы занимались врачебной практикой?» — спросил он.
«Нет». «Рубец, наверное, стал теперь почти незаметен», — подумал Равик. «Я хорошо зашил шов. С меня 7 потов сошло, пока я вырезал тебе весь жир».
Но после ты так много жрал, что снова отрастил себе брюхо, жрал и пил. — В этом кроется величайшая опасность для Франции, — заявил Леваль. — Без ведома властей, совершенно бесконтрольно вы обделываете свои грязные делишки. И кто знает, с каких уже пор. Не воображайте, будто я поверил вам насчет этих трех недель. Одному Богу известно, куда только вы не совали свои руки, в каких только махинациях не замешаны.
Я совал свои руки в твое брюхо с заплывшей жиром печенью и застоявшейся желчью, — думал Райк. Если бы не я, твой друг Дюран убил бы тебя самым гуманным и идиотским образом, благодаря чему сделался бы еще более знаменитым хирургом и брал бы за операции вдвое дороже.
— Да, да, величайшая опасность, — повторил Леваль. — Вам запрещено практиковать, и вы хватаетесь за все, что подвернется под руку, это совершенно ясно. Я консультировался с одним из наших крупнейших авторитетов, он полностью согласен со мной. Если вы имеете хоть малейшее отношение к медицине, его имя должно быть вам известно.
— Нет, — подумал Райк, — это невозможно. Он не назовет имя Дюрана, жизнь не сыграет со мной такой шутки.
— Это профессор Дюран, — с достоинством произнес Леваль. — Он открыл мне всю подноготную. Санитары, студенты-недоучки, массажисты, ассистенты выдают себя здесь за крупных немецких врачей. Разве за ними уследишь? Недозволенное хирургическое вмешательство, тайные аборты, темные сделки с акушерками, шарлатанство. На что они только не пускаются. И как бы строги мы ни были, все будет мало.
«Дюран», — думал Райк, — «мстит за 2000 франков. Кто же теперь оперирует за него? Скорее всего, Бино, вероятно, помирились».
Он поймал себя на том, что совсем не слушает Леваля, и лишь когда тот назвал Вебера, снова насторожился. «Некий доктор Вебер ходатайствует за вас. Вы знакомы с ним?»
«Весьма поверхностно.
Он заходил ко мне». Неожиданно Леваль замер, бессмысленным взглядом уставившись в пространство. Затем громко чихнул, достал платок, обстоятельно высморкался, осмотрел платок и, сложив, снова спрятал в карман. — Ничем не могу вам помочь. Мы вынуждены быть строгими. Вас вышлют.
— Догадываюсь.
«Вы были уже во Франции?»
«Нет».
«Если вернетесь, получите 6 месяцев тюрьмы. Известно вам это?»
«Мне это известно».
«Я позабочусь о том, чтобы вас выслали, возможно, скорее. Вот все, что я могу для вас сделать. Деньги у вас есть?»
«Есть».
«Ну вот и отлично. Тогда вы сами оплатите свой проезд до границы, а заодно и проезд конвоира». Он кивнул. «Можете идти».
«Мы должны вернуться к определенному часу?» — спросил Равик, сопровождавшего его полицейского.
«Нет. Все зависит от обстоятельств. А что?
Неплохо бы выпить рюмку аперитива». Полицейский подозрительно покосился на него.
«Я не убегу», — сказал Равик. Достал кредитку в 20 франков и помахал ею.
«Понимаю.
Задержимся на несколько минут». Они доехали до ближайшего бистро. На тротуаре стояли столики. Было прохладно, хотя светило солнце.
— Что вы будете пить? — спросил Равик.
— Амер пикон. В это время дня ничего другого не пью.
— А я возьму большую рюмку коньяку. Без воды.
Равик сидел за столом, дыша полной грудью. Он был спокоен. Дышать свежим воздухом — как это много! На ветвях деревьев набухли коричневые блестящие почки. Пахло свежим хлебом и молодым вином. Кёльнер принес рюмки.
— Где тут у вас телефон? — спросил Равик.
— Внутри, справа, возле туалета. — Но позвольте, — произнес полицейский.
Равик сунул ему в руку кредитку в 20 франков. «Я должен позвонить одной даме. Неужели вы не понимаете? Никуда я не денусь. Хотите, пойдем вместе. Идемте». Полицейский недолго колебался. «Ладно», — сказал он и встал. «В конце концов, человек есть человек».
«Жоан! Равик! Боже мой, где ты? Тебя выпустили? Скажи, где ты находишься?»
«Я в бистро».
«Оставь свои шутки. Скажи правду, где ты?»
«Я нахожусь в бистро».
«Но где, где? Значит, ты не в тюрьме? Где ты пропадал? Твой Морозов?»
«Он сказал тебе правду.
Он даже не сказал мне, куда тебя отправили. Иначе бы я тут же...»
«Потому он и не сказал тебе всего. Так лучше».
«Почему ты звонишь из бистро? Почему не приехал ко мне?»
«Я не могу приехать. У меня совсем нет времени». Еле уговорил полицейского забежать сюда на минутку. «Жоан, не сегодня-завтра меня доставят к швейцарской границе и...»
Равик посмотрел через стекло телефонной будки. Полицейский, прислонившись к стойке, с кем-то разговаривал.
«Я сразу же вернусь оттуда».
Он выдержал паузу.
«Жоан,
я еду к тебе немедленно. Скажи только, где ты?»
«Не успеешь. До меня полчаса езды, а остались считанные минуты».
«Задержи полицейского, дай ему денег. Я привезу с собой деньги».
«Нет, Жоан, не надо. Так проще, так лучше».
Он слышал в трубке ее дыхание. «Ты не хочешь видеть меня?»
Это было невыносимо. «Не следовало звонить», — подумал он. «Разве можно что-нибудь объяснить, когда не смотришь друг другу в глаза? Я ничего так не хочу, как увидеть тебя, Жоан».
«Тогда приезжай. Приезжай вместе с полицейским».
«Это невозможно. Нам пора кончать разговор. Скажи лучше, что ты сейчас делаешь?»
«Не понимаю. О чем ты спрашиваешь?»
«Я разбудил тебя. Как ты одета?»
«Я еще в постели. Очень поздно вернулась домой. Могу быстро одеться и сразу же приехать».
«Поздно вернулась домой. Понятно. Все идет своим чередом, даже когда тебя сажают в тюрьму. Как скоро все забывается. Постель, сонная Жоан, волосы, буйно разметавшиеся по подушке, на стульях чулки, белье, вечерние платья — все это мелькает перед глазами. Запотевшее от дыхания стекло телефонной будки. Где-то бесконечно далеко голова полицейского, плывущая, как рыба в аквариуме. Равик сделал над собой усилие. «Мне пора кончать разговор, Жоан».
Он услышал ее срывающийся голос. «Но ведь это невозможно. Ты не можешь уйти просто так, и я совсем не буду знать, где ты и что с тобой».
Выпрямилась в постели, отбросила подушку, в руке телефонная трубка, как оружие самозащиты и как враг. Ее плечи, ее глубокие, потемневшие от волнения глаза. «Не на войну же я отправляюсь. Я должен съездить в Швейцарию и скоро вернусь. Вообрази, будто я деловой человек и хочу продать Лиге наций крупную партию пулеметов.
Когда ты вернешься, все начнется сначала, я умру от страха».
«Повтори еще раз, что ты сказала».
«Да, умру».
В ее голосе зазвучали гневные нотки.
«Обо всем я узнаю последний. Вебер может тебя посещать, я не могу. Морозову ты звонил, мне нет. А теперь ты и вовсе уходишь».
«Боже мой», — сказал Равик, — «не будем ссориться, Жоан.
Я и не думаю ссориться. Я лишь говорю то, что есть».
«Ладно, мне пора кончать разговор. До свидания, Жоан».
«Равик!» — крикнула она. — Равик!
— Что, Жоан?
— Возвращайся. Приезжай обратно. Я погибну без тебя.
— Я вернусь.
— Обещай! Обещай мне!
— До свидания, Жоан. Я скоро вернусь. Равик постоял с минуту в тесной и душной будке. Потом заметил, что все еще держит трубку в руке. Он открыл дверь. Полицейский взглянул на него. «Поговорили?» — спросил он с добродушной усмешкой.
«Да».
Они снова сели за столик. Равик допил свой коньяк. «Не надо было звонить», — подумал он. «До этого я был спокоен, а теперь все во мне перевернулось. Да и что мог дать телефонный разговор? Ровным счетом ничего. Ни мне, ни Жуа». Его так и подмывало вернуться в будку, позвонить снова и сказать все, что он, собственно, хотел сказать. Объяснить, почему он не может увидеться с ней. Объяснить, что он не хочет показаться в таком виде, предстать перед ней в обличии грязного арестанта. Но он выкрутится и на этот раз, и все будет по-прежнему. — Пожалуй, нам пора идти, — сказал полицейский. — Пошли. Равик подозвал Кёльнера. — Дайте мне две бутылки коньяку, газеты, какие у вас есть, и 10 пачек капорал, и принесите счет. Он посмотрел на полицейского. — Вы мне позволите взять все это в тюрьму?
— Человек есть человек, — ответил полицейский.
Кёльнер принес коньяк и сигареты. — Откупорьте, пожалуйста, — попросил Равик, аккуратно рассовывая пачки сигарет по карманам. Бутылки он заткнул пробками так, чтобы их можно было открыть без штопора, и сунул во внутренний карман пальто.
— Ловко это у вас получается, — сказал полицейский. — Привычка, как ни прискорбно.
Скажи мне кто-нибудь в детстве, что на старости лет я буду снова играть в индейцев. Ни за что бы не поверил. Поляк и писатель страшно обрадовались коньяку. Водопроводчик спиртного не признавал. Он пил только пиво и уверял, что лучшего, чем в Берлине, нигде не найти. Равик лежал на койке и читал газеты. Поляк не читал. Он вообще не знал ни слова по-французски. Он курил и был счастлив. Ночью водопроводчик расплакался. Равик проснулся от сдавленных всхлипываний и лежал неподвижно, уставившись в маленькое оконце, за которым мерцало бледное небо. Он не мог уснуть даже после того, как водопроводчик утих. «Слишком хорошо жил раньше», — подумал он. «Всего было вдоволь». Теперь все исчезло, вот и тоскует. Равик возвращался с вокзала, грязный и усталый. 13 часов он провел в душном вагоне среди людей, от которых несло чесноком, среди охотников с собаками, женщин, державших на коленях корзины с курами и голубями. А до этого он находился 3 месяца на границе. Вечерело. Какое-то странное поблескивание в сумерках привлекло его внимание. Ему показалось, что вокруг Рон-Пуан расставлены зеркала, улавливающие и отражающие скудный свет поздних майских сумерек. Он остановился и вгляделся пристальнее. Это и в самом деле были зеркальные пирамиды. Длинные вереницы призраков тянулись они за клумбами тюльпанов. «Что это такое?» — спросил он садовника, разравнивавшего свежевскопанную клумбу.
«Зеркала», — ответил тот, не поднимая глаз.
«Сам вижу, что зеркала, но до моего отъезда из Парижа я их не видел».
«Давно это было?»
3 месяца назад.
3 месяца.
«Их поставили на прошлой неделе». По случаю приезда английского короля. Пусть себе глядится.
— Какая безвкусица, — сказал Равик.
— Согласен, — ответил садовник без всякого удивления. Равик пошел дальше. 3 месяца. 3 года. 3 дня. Что такое время? Все и ничто. Каштаны уже в цвету, а тогда на них не было ни листочка. Германия опять нарушила договоры и полностью оккупировала Чехословакию. Эмигрант Йозеф Блюменталь в припадке истерического хохота застрелился перед дворцом Лиги наций в Женеве. Сам он за это время перенес воспаление легких, и болезнь все еще дает себя знать. Тогда он находился в Бельфоре и носил фамилию Гюнтер, и вот он снова в Париже. И вечер мягок, как грудь женщины, и кажется иначе,
и не может быть. Все принимается со спокойствием обреченности, этим единственным оружием беспомощности. Небо всегда и везде остается одним и тем же, распростертое над убийством, ненавистью, самоотверженностью и любовью, наступает весна. И деревья бездумно расцветают вновь, приходят и уходят сливово-синие сумерки, и им нет дела до паспортов, предательства, отчаяния и надежд. Как хорошо снова оказаться в Париже, не спеша идти по улице, окутанной серебристо-серым светом, ни о чем не думать. До чего он хорош, этот час, еще полный отсрочки, полной мягкой расплывчатости. И эта грань, где далекая печаль и блаженно-счастливое ощущение того, что ты еще просто жив, сливаются воедино, как небо и море на горизонте. Первый час возвращения, когда ножи и стрелы еще не успели вонзиться в тебя. Это редкое чувство единения с природой. Ее широкое дыхание, идущее далеко и издалека. Это пока еще безотчетное скольжение вдоль дороги сердца, мимо тусклых огней фактов, мимо крестов, на которых распято прошлое, и колючих шипов будущего. Цезура, безмолвное парение, короткая передышка, когда весь, открывшись жизни, ты замкнулся в самом себе. Слабый пульс вечности, подслушанный в самом быстротечном и приходящем. Морозов сидел в пальмовом зале отеля «Интернациональ». Перед ним стоял графин вина. — Борис! — Здорово, старина, — сказал Равик. — Кажется, я попал как нельзя более кстати. Это Вувре? — Оно самое. Урожай 34-го года, сладкое и густое. Хорошо, что ты вернулся. Сколько ты отсутствовал? Месяца 3? Да. На этот раз дольше, чем обычно. Морозов позвонил в старомодный настольный колокольчик, похожий на те, какими звонят служки в деревенских церквях. В катакомбе провели электричество, но электрических звонков там не было. Да и вряд ли стоило их заводить. Эмигранты вообще старались привлекать к себе внимание поменьше. — Как тебя теперь зовут? — спросил Морозов. — По-прежнему Равик. Полиции я известен под другими именами. Называл себя Воцеком, Нойманом, Гюнтером. Не знаю почему, но фамилия Равик мне особенно нравится. Не хочу с ней расставаться.
— Они не пронюхали, что ты жил здесь?
— Конечно, нет.
— Ясно. А то непременно устроили бы облаву. Можешь опять остановиться здесь. Твоя комната свободна.
— Хозяйка знает обо всем?
— Нет. Никто ни о чем не знает. Я сказал, что ты уехал в Руан. Твои вещи у меня в комнате.
Появилась официантка с подносом.
— Клариса, принесите рюмку для мсье Равика, — сказал Морозов.
— Ах, это вы, мсье Равик! Зубы девушки сверкнули в улыбке. — Снова к нам. Я не видела вас больше полугода, мсье.
— Всего каких-нибудь 3 месяца, Клариса.
— Не может быть. А я-то думала, что прошло полгода. Она ушла. Вскоре появился кельнер в засаленном кителе с рюмкой в руке. Он обходился без подноса, так как работал в катакомбе давно и мог позволить себе такую вольность. По его лицу Морозов понял, что сейчас последуют ненужные расспросы, и предупредил его.
— А ну-ка, Жан, скажи, сколько времени мы не видели мсье Равика? Только смотри, не ошибись.
— Что вы, мсье Морозов, неужели вы думаете, что я этого не помню? — Я все помню с точностью до одного дня. С тех пор прошло ровно... Он по-актерски выдержал паузу, улыбнулся и докончил. — 4,5 недели.
— Верно, — отозвался Равик, прежде чем Морозов успел что-либо сказать. — Верно, — повторил Морозов.
— Ну еще бы, я никогда
не ошибались. Жан исчез. Не стоило его разочаровывать, Борис.
Ты прав. Не стоило. Я только хотел показать тебе, что время, ставшее прошлым, утрачивает в сознании людей всякую реальность. Оно утешает, пугает и внушает безразличие. Поручика Бельского из Преображенского гвардейского полка я потерял из виду в Москве в 1917 году. Мы были друзьями. Он бежал на север через Финляндию. Мой путь лежал через Маньчжурию и Японию. Когда мы встретились с ним через 8 лет, мне казалось, что в последний раз я видел его в 1919 году в Харбине, а он утверждал, что это было в 1921 году в Хельсинки. Разница в 2 года и в несколько тысяч километров. Морозов разлил вино по рюмкам. «Ну, а тебя тут все-таки узнают. Ты не почувствовал себя как на родине?»
Равик выпил. Вино было легким и холодным. «В Швейцарии я однажды оказался совсем близко от немецкой границы», — сказал он. «Прямо рукой подать, неподалеку от Базеля. Одна сторона шоссе швейцарская, другая — немецкая. Я стоял на швейцарской стороне и ел вишни, а косточки сплевывал в Германию».
«И от этого ты почувствовал себя ближе к родине?»
«Нет, никогда я не был так далек от нее».
Морозов усмехнулся. «Понимаю. Как тебе жилось?»
«Как всегда. Но все стало гораздо труднее. Охрана границы усилена. Меня поймали один раз в Швейцарии, другой раз во Франции».
«Почему ты не давал знать о себе?»
«Не знаю. Не знаю, что удалось разнюхать полиции. На них иной раз находят. Зачем подвергать опасности других? Ведь все наши алиби, в конце концов, не так уж безупречны. Лучше придерживаться старого солдатского правила — залечь и не шевелиться. А ты ждал писем?»
«Я-то не ждал».
Равик посмотрел на него.
«Письма, — сказал он.
— Что письма? Какая от них польза?»
«Никакой».
Равик достал из кармана пачку сигарет. «Странно, как все меняется в твое отсутствие».
«Не выдумывай, — возразил Морозов.
— Я вовсе не выдумываю.
Всегда хорошо там, где нас нет. Вернешься на старое место, и все тебе кажется другим, а потом принимает прежний вид».
«Иной раз да, а иной раз и нет.
Ты выражаешься довольно туманно». «Ну, хорошо, что ты так просто ко всему этому относишься. Сыграем в шахматы. Профессор, мой единственный достойный противник, умер. Леви уехал в Бразилию, ему там обещали место Кёльнера. Сегодняшняя жизнь несется чертовски быстро. Ни к чему не следует привыкать».
«Верно, не следует».
Морозов внимательно посмотрел на Равика. «Ты меня, кажется, не так понял».
«И ты меня тоже. Не уйти ли нам из этой пальмовой могилы? Я не был здесь 3 месяца, но тут по-прежнему воняет кухней, пылью и страхом. Когда тебе надо быть в Шахерезаде?»
«Сегодня я вообще туда не пойду. У меня свободный вечер».
«Вот ты хорошо». Равик едва заметно улыбнулся. «Вечер светской изысканности, вечер старой России и больших бокалов.
Пойдешь со мной?»
«Нет, надо отдохнуть. Несколько ночей почти не спал, во всяком случае, неспокойно. Давай уйдем отсюда и посидим где-нибудь еще часок. Давно этого со мной не было».
«Как? Снова в Увре?» — спросил Морозов.
Они сидели за столиком перед кафе «Колизей».
«Что с тобой, старина? Ведь вечер только начинается. Самое время пить водку».
«Ты прав. И все-таки выпьем в Увре. Меня это вполне устроит».
«Что с тобой? Возьми хотя бы коньяку».
Равик отрицательно покачал головой.
«По случаю приезда полагается в первый же вечер напиться до чертиков», — заявил Морозов. «Кому нужен этот героизм? Трезво смотреть в лицо печальным теням прошлого».
«Я вовсе не смотрю им в лицо, Борис. Я просто тихонько радуюсь жизни». Равик видел, что Морозов не верит ему, но убеждать не хотелось. Он сидел за столиком у края тротуара, пил вино и спокойно глядел на вечернюю толпу. Пока он находился вне Парижа, Все представлялось ясным и отчетливым. Теперь же все затуманилось, стало блеклым и вместе с тем красочным. Все куда-то скользило, вызывая приятное головокружение, как у человека, который слишком быстро спустился с гор в долину и слышит все звуки, как сквозь вату.
— Ты куда-нибудь заходил до того, как пришел в отель? — спросил Морозов.
— Нет.
— Вебер несколько раз справлялся о тебе.
Я позвоню ему.
— Что-то ты мне не нравишься. — Расскажи, что с тобой было?
— Ничего особенного. Граница около Женевы охраняется очень строго. Пытался перейти сначала там, потом около Базеля. Оказалось, не легче. В конце концов, все же удалось. Простудился. Ночь под открытым небом, снег, дождь. Но иначе было нельзя. Схватил воспаление легких. В Бельфоре один врач устроил меня в больницу, втайне от персонала. Потом я 10 дней жил у него дома. Надо будет выслать ему деньги.
— Сейчас ты здоров?
— Относительно.
— Потому и водки не пьешь?
Равик улыбнулся.
— А зачем весь этот разговор?
Я немного устал. Мне надо снова привыкать ко всему. Это действительно так. Странно, как много думает человек, когда он в пути, и как мало, когда возвращается.
Морозов протестующе поднял руку. — Равик, — сказал он отеческим тоном, — ты разговариваешь с твоим отцом Борисом, знатоком человеческого сердца, не виляй и спрашивай. Пусть все поскорее и останется позади.
— Хорошо. Где Жуан?
— Не знаю. Уже несколько недель я ничего не знаю о ней. Даже не видел ее.
— А до того?
— Сначала она спрашивала о тебе, потом перестала.
— В Шахерезаде она больше не служит?
— Нет. Вот уж 5 недель как не поет у нас. Потом заходила раза два и больше не появлялась.
— Ее нет в Париже?
— Думаю, что нет. По крайней мере, так мне кажется, иначе я встречал бы ее в Шахерезаде.
— Тебе известно, что она сейчас делает?
— По-моему, снимается в каком-то фильме. Во всяком случае, так она сказала гардеробщице. В общем, сам понимаешь, оправдание всегда найдется. Был бы предлог.
— Предлог?
— Вот именно. — угрюмо подтвердил Морозов. — А что же еще, Равик? Ты ждал другого?
— Признаться, ждал.
Морозов замолчал.
— Ждать и знать — разные вещи, — заметил Равик.
— Так рассуждают только жалкие романтики. Выпей чего-нибудь покрепче и брось ты эту водичку. Ну, возьми хотя бы кальвадос.
— Только не кальвадос. Коньяк, если это тебя утешит. А, впрочем, можно и кальвадос.
— Ну, наконец-то! — сказал Морозов.
Окна, синие силуэты крыш, потертый красный диван, кровать. Равик знал, что придется пройти через все это. Он сидел на диване и курил. Морозов принес чемоданы и сообщил, где его можно будет найти. Равик скинул старый костюм и принял горячую ванну. Он долго и тщательно мылся, смывал с себя последние 3 месяца, словно соскребал их с кожи. Потом надел свежее белье, другой костюм, побрился. Если бы не поздний час, он бы охотно отправился в турецкие бани. Пока он что-то делал, ему было хорошо. Он бы и теперь занялся еще чем-нибудь. Сидя у окна, он чувствовал, как изо всех углов к нему подползает пустота. Равик налил себе рюмку кальвадоса. Среди его вещей нашлась одна бутылка. В ту ночь они так и не допили ее. Но воспоминание не волновало его. С тех пор прошло много времени, он лишь отметил про себя, что это старый марочный кальвадос. Луна медленно поднималась над крышами домов. Грязный двор за окном стал казаться каким-то дворцом из серебра и теней. Немного фантазии, и любая кучка мусора превращается в серебряную россыпь. В окно струился аромат цветов, терпкий запах гвоздик. Равик высунулся из окна и посмотрел вниз. На подоконнике этажом ниже стоял деревянный ящик с цветами. Вероятно, цветы эмигранта Визенхофа, если только он еще не уехал. Как-то Равик сделал ему промывание желудка. В прошлом году, под Рождество. В бутылке не осталось ни капли. Он бросил ее на кровать и встал. Что толку сидеть, бессмысленно глядя на пустую постель? Если тебе нужна женщина, достань ее и приведи к себе. В Париже это так просто. Он пошел по узким улицам к площади Этуаль. С Елисейских полей пахнуло теплой жизнью ночного города. Вдруг он повернул и направился обратно. Сначала быстро, потом все больше замедляя шаг, и, наконец, ощутился возле отеля «Милан». «Как дела?» — спросил он у портье. «А, это вы, мсье?» Портье поднялся. «Давненько к нам не заглядывали». «Да, меня не было в Париже». Портье быстро окинул его взглядом. «Мадам, у нас больше не живет». «Знаю». «Она уже давно уехала от вас». Немалую часть своей жизни портье провел за конторкой и понимал с полуслова, чего от него хотят. «Мне живет уже 4 недели», — сказал он. «Выехала месяц назад». Равик достал сигарету. «Мадам не в Париже?» — спросил портье. «Она в Канне». «Ах, в Канне!» Портье провел широкой ладонью по лицу. «Вы не поверите, месье, 18 лет назад я служил швейцаром в отеле «Руль» в Ницце. Охотно верю. Какие были времена! Какие чаевые! Хорошо жилось после войны. А теперь...» Немалую часть своей жизни Равик провел в отелях и с полуслова понимал портье. Достав 5-франковую кредитку, он положил ее на конторку. «Покорно благодаримся. Желаю хорошо провести время. Вы очень помолодели, мсье. Я и чувствую себя моложе. Всего хорошего». Равик постоял с минуту на улице. Зачем он зашел сюда? Не хватает еще пойти в Шахерезаду и напиться. Он взглянул на небо, усеянное звездами. В сущности говоря, он должен быть доволен такой развязкой. Не нужно ничего и никому долго и нудно объяснять. Он знал, что так будет. Знала это и Жоан. Во всяком случае, в дни последних встреч. Она избрала единственно верный путь. Никаких объяснений. Они слишком отдают пошлостью. Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки. Слава Богу, что все обошлось без морали. Слава Богу, что Жоан не моралистка. Она привыкла действовать. Теперь все кончено. Без дерганий, без метаний. Ведь он тоже действовал. Так почему же он стоит здесь? Быть может, виною этому воздух? Мягкий, неповторимый воздух, майские сумерки. Париж. А может быть, это надвигающаяся ночь? Ночью человек всегда иной, чем днем. Он вернулся в отель. «Разрешите мне позвонить от вас?» «Пожалуйста, месье. К сожалению, у нас нет телефонной будки, только вот этот аппарат. Он меня вполне устроит». Равик взглянул на часы. «Вебер, наверное, еще в клинике. Ведь теперь час вечернего обхода. Попросите, пожалуйста, доктора Вебера». Он не узнал голос сестры. Видимо, поступила совсем недавно. «Доктор Вебер не может подойти к телефону». «Его нет в клинике?» «Он в клинике, но сейчас с ним нельзя говорить». «Послушайте, пойдите и скажите, что его просит Равик. Пойдите немедленно, очень важное дело, я подожду».
«Хорошо», — неуверенно ответила сестра. «Сказать скажу, но он вряд ли...»
«Посмотрим. Только сообщите побыстрее. Не забудьте мою фамилию. Равик». Вебер не заставил себя долго ждать. «Равик, где вы?» «В Париже, приехал сегодня. У вас операция?»
«Да. Начну через 20 минут. Острый аппендицит. А потом встретимся, хорошо?»
«Могу подъехать к вам сейчас же».
«Отлично. Жду вас.
«Вот хороший коньяк», — сказал Вебер. «Вот газеты и медицинские журналы. Устраивайтесь поудобнее».
Рюмку коньяку, халат и перчатки.
Вебер с удивлением посмотрел на Равика. «Я же вам сказал, самый заурядный аппендицит. Работа совсем не для вас. Сам управлюсь в два счета. Ведь вы, должно быть, изрядно устали.
Вебер, сделайте одолжение и уступите мне эту операцию. Я нисколько не устал и чувствую себя прекрасно».
Вебер рассмеялся. «Не терпится поскорее взяться за дело. Ладно, пусть будет по-вашему. Я вас вполне понимаю».
Равик вымыл руки, на него надели халат и перчатки. Операционная. Знакомый запах эфира. Эжени стояла возле больного, подготавливая все для наркоза. Другая сестра, очень хорошенькая молодая девушка, раскладывала инструменты. «Добрый вечер, сестра Эжени», — сказал Равик. Она едва не выронила капельницу. «Добрый вечер, доктор Равик».
Вебер ухмыльнулся. Эжени впервые назвала Равика доктором.
Равик склонился над пациентом. Мощная лампа заливала операционный стол ослепительно белым светом. Этот свет словно отгораживал от окружающего мира, выключал посторонние мысли. Деловитый, холодный, безжалостный и добрый свет. Хорошенькая сестра подала скальпель. Сталь приятно холодила руки сквозь тонкие перчатки. Как хорошо! От зыбкой неопределенности вернуться к ясности и точности. Он сделал надрез. Кровь узкой красной полоской побежала за острием ножа. Все стало на свое место. Впервые после возвращения он почувствовал себя самим собой. Беззвучное шипение света. «Дома», — подумал он. «Наконец-то дома».